программа ТЧК, платформа РУСЛСМ. Я приветствую вас, уважаемые зрители. Здравствуйте. И я с удовольствием спешу представить своего сегодняшнего гостя в студии. Это президент Латвии Эгис Левиц. Здравствуйте.
Лабден.
Добрый день.
В этом году в Латвии прошли выборы в 14-й сейм, и в предвыборное время в эту самую студию приходили представители от всех партий и объединений, и мы начинали каждый наш эфир с 10 небольших вопросов, с такого короткого блица, и предлагали также им коротко ответить на эти вопросы, и если они хотят, то могут снабдить дополнительным комментарием свой ответ. И я вам предлагаю начать подобным образом и также задать некоторые вопросы из того самого блица, на который отвечали кандидаты в депутаты.
Лаби.
Хорошо.
Первый вопрос блица звучал следующим образом. Если Эгилс Левиц решит переизбираться на второй срок, вы проголосуете за его кандидатуру? Но поскольку этот вопрос не может быть вам задан таким же образом, я его переформулирую. Но вы уже отвечали вопрос о вашем возможном втором сроке и сказали, что еще не знаете. Да, поэтому вопрос такой: когда вы начнете об этом задумываться и от чего будет зависеть, решите ли вы баллотироваться второй раз?
Я начну об этом думать тогда, когда это будет необходимо, то есть после Пасхи, достаточно своевременно, но сейчас я об этом не думаю, потому что я готовлюсь к следующему полугодию до 8 июля, когда установлен срок моего мандата, и буду использовать интенсивно это
время. А прежде чем выдвигать свою кандидатуру и начать об этом задумываться после Пасхи, будете ли вы заблаговременно заручаться поддержкой депутатов, чтобы быть уверенным в исходе голосования?
Я думаю, что, конечно же, важно, что думают фракции, что думает Сейм, и это избиратели. И, конечно же, без парламента, без согласия парламента я не могу этого делать. Решающий парламент – это решение парламента.
Допустим, вы решите не избираться. Или, допустим, вы решите избираться, но большинство депутатов Сейма вас не изберет. Вы после этого останетесь жить в Латвии или уедете в Люксембург?
Конечно же, я останусь жить в Латвии. Это будет интересное и такое же интенсивное время. У меня разные проекты, разные мысли в научном направлении. Что делать после президентуры?
Кстати, многие партии в своих предвыборных программах писали о том, что, по их мнению, президент в Латвии должен избираться народом, быть всенародно избранным. Что вы думаете об этом?
Уже 100 лет с момента принятия Сатверсмы Конституции у нас такая парламентская система, и я думаю, что парламентская система хорошая. Можно и по-другому, и другую систему, но я не вижу особой необходимости менять именно порядок избрания. Если меняется порядок избрания, в этом случае нет смысла у парламентской системы, в которой политическим центром является парламент и правительство, как сейчас. Тогда это должна быть президентская система, как это, например, в США и так далее.
Это считается.
Или как в Литве. В Литве тоже похоже, но не так последовательно. И тоже возможно, но я не участвую в этих дискуссиях. Мне кажется, парламентская система, такая, какая есть у нас, доказала, что она способна работать.
Итак, небольшое отступление было, но вернемся к нашему блицу. И второй вопрос звучал так. Надо ли вести в Латвии обязательную военную службу?
Да, надо. Это служба защиты государства, потому что нам необходимо увеличить число тех людей, которые прошли военную подготовку на случай кризиса. Это одна причина. И вторая причина. Служба защиты государства одновременно является и службой гражданина своей стране.
и
он должен иметь высокий престиж. Например, в Финляндии все считают это нормальным, правильным. Там получают новые знания. Там встречаются люди, которые приходят из школы. И это такой этап созревания личности, который засчитывается в карьере, так же, как и школу. Я думаю, что нам нужно к этому стремиться.
Третий вопрос. Согласно новой системе оплаты труда в госуправлении, зарплаты высших должностных лиц в следующем году увеличатся в среднем на 40%. К примеру, оклады спикера Сейма, премьера и президента вырастут до 7600 евро. Вы поддержите заморозку роста зарплаты высших должностных лиц? И я также к этому вопросу хочу дополнить о том, что вот буквально недавно на портале общественных инициатив Манабалс.лв было собрано, по-моему, 12 тысяч подписей уже за замораживание зарплат министров, депутатов и в том числе вашей зарплаты, господин президент.
Да. Первый
пункт – это то, что нам требуется логическая система. И, конечно, эта логическая система у высших должностных лиц государства есть этот потолок, а у всех тогда вот продолжается эта иерархия. Это важно, когда есть такая иерархия, когда есть такая система, когда ее внедрять. С 1 января или позже, это вопрос, который нужно решать в парламенте, и парламент должен смотреть на финансовую ситуацию. Мне кажется, что парламент тогда должен это обсудить, но главное — это система. Ее можно внедрить быстрее, ее можно немного позже внедрить. Конечно, слишком большая задержка для развития госсектора. Неблагоприятно она бы ее задерживала, но отложить можно.
А насколько вы считаете это соразмерным? Допустим, средняя зарплата в стране за год выросла около 8%, инфляция составляет уже более 20%, а вот оклад президента вырастет на 27%.
Это
установлено в законе, и закон пытался установить логичную систему. Система не была логичной, да, потому что есть эта иерархия.
Но
главное — это логичная система. И в этом процессе законодательства институт президента и президент не участвовали, эксперты установили, как это. Но еще раз скажу, когда это внедрят, это будет решено с учетом всех соображений бюджета.
Чтобы в Латвии состоялся референдум, его инициаторам нужно собрать порядка 150 тысяч подписей. Это десятая часть людей, имеющих право голоса. Нужно ли опустить эту планку?
Я уже тогда, когда повысили этот порог, был против этого, потому что мне казалось, что слишком высокая планка. Мне кажется, было бы оптимально уменьшить в половину, до 5%. Это примерно 75 тысяч избирателей.
И
есть еще то, что необходимо встроить как постановление и заключение Конституционного суда, что эти изменения соответствуют Конституции.
Следующий вопрос. Семья – это союз только между мужчиной и женщиной?
Так было классически в европейском культурном пространстве до сих пор, и возможно, что могут быть новые решения, но семья в основном это союз между мужчиной и женщиной. Да.
Могут ли банки, медучреждения и другие частные компании предлагать клиентам обслуживание в Латвии, в том числе и на русском языке?
У нас
единый государственный язык для всех, и я думаю, что и в сфере обслуживания необходимо использовать государственный язык, потому что это общий язык общения. Мы, конечно же, можем частным образом использовать любой язык в семье, в частной сфере, но в публичной сфере у нас есть единый государственный язык, так же, как и в большинстве европейских стран. Во Франции, в публичной сфере французский язык.
Вопрос о том, что, безусловно, использование государственного языка латышского во всех сферах в приоритете. Вопрос в том, что использование этого языка исключает в частной сфере, в частных компаниях использование при оказании услуг других языков, и в том числе русского.
Я сказал в частном общении все языки мира можно использовать, но в публичной сфере надо использовать язык, который понимают все.
Это наш ресторан. Меню может быть на русском языке, или официант может принимать заказ на русском языке.
Чтобы объединить нацию,
необходимо использовать единый язык. И этот единый язык у нас — это государственный язык. Поэтому
я за то,
чтобы в публичной сфере у нас был один государственный язык — латышский.
Еще один вопрос этого блица, который был задан кандидатом в депутаты, он касался красных линий в Сейме. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Зачастую у нас коалиция принимает решения в парламенте единолично, блокируя или вовсе игнорируя все предложения оппозиции. Ну, так в большинстве своем повелось. Что вы думаете вообще о такой сложившейся модели несотрудничества, я бы так сказала?
Хорошее функционирование демократии требует того, чтобы решение принималось большинством коалиции, а оппозиция разрабатывает альтернативные предложения. Но для принятия решений есть коалиция. Но коалиции необходимо выслушивать рациональные предложения, если они поступают от оппозиции. Их нельзя отклонять только потому, что они поступают от оппозиции. Их можно отклонить, потому что они, например, не соответствуют программе коалиции, или можно их критиковать, используя рациональные аргументы, но аргумент, что это поступило от оппозиции, это не создает хорошего стиля. Я надеюсь, что эта коалиция улучшит стиль работы в Сейме, и предложения оппозиции, которые имеют смысл, которые хорошо аргументированы, выслушают.
А вы когда-нибудь обращали внимание партнеров коалиции на это, что не надо, допустим, оппозицию отвергать только за то, что она оппозиция?
Я говорил в своем первом выступлении на пленарном заседании в Сейме, когда я открывал новый 14-й Сейм. Я как раз это и сказал, что нельзя отвергать предложения оппозиции только потому, что они поступают от оппозиции.
Главная тема последних недель в Латвии — это, безусловно, формирование правительства. И вот оно у нас уже сейчас, я надеюсь, на финишной прямой. Но еще до официального провозглашения результатов 14-го Сейма 3 октября вы уполномочили Кришиниса Каринша начать консультации с остальными партиями о создании новой коалиции и призвали его разработать коалиционный договор, в котором будут определены основные приоритеты правительства, и также попросили его проинформировать о этих результатах через неделю. Я вас процитирую. «Я буду ждать хорошо разработанный коалиционный договор и только потом готов назвать кандидата в премьер-министра». Вы себя называете специалистом в Сатверсме, и у нас по закону президент как раз называет кандидатов в премьеры, и, в принципе, на этом все. Всем подается декларация, и ни о каком коалиционном договоре, как документе, вообще как таковом речи нет. И, может быть, требовать показать через неделю какой-то вот коалиционный договор у необъявленного официально кандидата в премьеры, ну, тоже полномочий как таковых нет. Это ваше ноу-хау, да, я понимаю?
Да.
Президент должен действовать ответственно, назначая кандидата на пост премьер-министра. И я не могу просто так назвать какого-то любого человека. Я должен убедиться, что этот человек, которого я уполномочиваю вести переговоры о будущей коалиции, сможет это сделать, и это зависит не только от него, это зависит и от партнеров по коалиции, и таким образом регулярно будет сообщать, как продвигаются коалиционные переговоры, и главное, когда оформится эта коалиция, вы же помните, сначала было 4 партии планировалось, осталось 3 партии, и это тоже тот результат процесса, о котором мне регулярно сообщают. И также необходимы и эти пункты опорные в разработке правительственной декларации, а разработка правительственной декларации — это очень сложная работа, потому что есть необходимо решать множество вопросов между партнерами, которые впервые собираются. Я думаю, что этот процесс, в котором предусмотрены регулярные промежуточные этапы, как раз-таки и привел к созданию имеющейся коалиции. Я бы сказал, что достаточно хороший проект правительственной декларации был разработан. Это хорошая база на следующие 4 года, чтобы правительство могло действовать. Я думаю, что это хорошая практика, которую я постарался внедрить, чтобы сделать определенные выборы, насколько можно двигаться, потому что иначе переговоры могут затянуться. Но если есть эти отчеты каждый раз, тогда
есть такое,
что об этом и партнеры по коалиции думают и двигаются вперед шаг за шагом. Это хорошая практика, и мы смотрим, какое время потребуется на создание коалиции. Но это по сравнению с другими парламентскими демократиями в нашем случае довольно быстро.
Но, по сути, господин Каринч вел переговоры о создании коалиции, не имея де юра мандата президента.
Но есть это
уполномочивание, если все получится, я его назначу формально, это сделал. И нужно смотреть, чтобы проходили регулярные отчетные пункты. Они необходимы для более конструктивных переговоров, направленных на цель.
3 октября, как я уже сказала, вы дали такое задание, и официально выдвинули господина Каринча на пост премьер-министра только спустя 1,5 месяца, 22 ноября. Почему так долго? Ну, вы сказали, что не считаете это долго, но тем не менее 1,5 месяца.
Ну, а 3 октября...
3 октября
—
это единственный возможный вариант. Я не могу назначить 3 октября кандидата на пост президента. Не могу назначить на пост премьер-министра. Это возможно только с 1 ноября, когда собирается новый
Сейм.
Произошло через 3 недели после того, как собрался новый Сейм, но не может быть 3 недели октября в холостую. Нужно, чтобы кто-то брал на себя инициативу. Я попросил Каринша эту инициативу на себя взять. Поэтому я думаю, что этот процесс привел к тому, как я... сейчас определил, привел к тому, что у нас есть как можно более солидная коалиция, которая, возможно, в этом Сейме, с довольно большой вероятностью, что сможет проработать 4 года.
Довольны процессом формирования коалиции из 3 партий?
Я думаю, что
стабильнее было бы с 4 партиями, включая прогрессивных, но это возможно только, если все партнеры по коалиции с этим согласны.
И
проводились длительные переговоры, должны ли быть 4 или 3 партнера, и в конечном итоге 3 партнера, это тоже достаточно большинство, 54 из 100,
так что
требуется большая коалиционная дисциплина, чтобы можно было обеспечить функционирование этой коалиции. Но я думаю, что это возможно, и все депутаты коалиции будут осознавать свою роль и будут достаточно дисциплинированы, чтобы поддержать решение коалиции всеми.
Будет все-таки попроще, нежели пятером, как это было в начале предыдущей коалиции.
Я, конечно.
Тогда коалиционные переговоры проще.
Хотела поговорить о ваших полномочиях. Согласно Сатурсмам, и зрителям нашим поясните, рассказать, согласно Сатурсмам, президент имеет право законодательной инициативы. И за все эти 3,5 года на своем посту вы внесли в Сейм несколько законопроектов на рассмотрение. Первый в сентябре 2020 года закон о латышских исторических землях, который должен был послужить, цитата, сохранению разнообразия латышскости. А далее в ноябре 2021 года законопроект о внесении изменений в закон о структуре кабинета министров, предусматривающий возможность создания одной или нескольких должностей межотраслевых госминистров. Так будет, наверное, на русском правильнее. Далее законопроект о финансировании политических партий, в том числе и муниципальных выборах вы говорили, а также о прекращении государственного финансирования партий, чьи фракции Сейма распались. В сентябре этого года законопроект об отделении Латвийской православной церкви от Московского патриархата. Или еще что-то было?
Я думаю, были поправки.
Я именно говорю, что исходило от вас. Вот как вы считаете, да, вот я сейчас перечислила, наверное, 4, да, ваши личные инициативы. Как вы считаете, насколько вы активно пользовались своим законодательным правом, предложением? И не считаете ли вы, что, может быть, были более важные вещи, которым президент мог бы уделить внимание, раз этого не делает Сейм?
Ликумдошанс инициатива ир непецешама тад, я...
Законодательная инициатива необходима тогда, когда Сейм, по моему мнению, сам не разрабатывает этот законопроект. В таком случае, например, то, что упоминалось, я бы сказал, что это задача президента подавать эти законопроекты. Но их необходимо подавать только в том случае, если заранее понятно, что они будут двигаться дальше, потому что это важно. Просто так подавать нет большого смысла. И поэтому я говорил и о том, что необходимы определенные поправки в законах, и я подавал активно и свои предложения к имеющемуся законодательному процессу. Я подавал и в первом, и во втором чтении для их улучшения. И поэтому я думаю, что я действительно активно работал в законодательстве, но законодательство — это задача Сейма.
После избрания тогда в Сейме во время своей первой такой торжественной речи вы пообещали стать президентом Латвии всех народов, всех вероисповеданий, всех граждан. Я не буду сейчас пересказывать ваши слова, я просто предлагаю посмотреть тот фрагмент вашего выступления.
Es būšu visas Latvijas tautas prezidents. Visu pārliecību, visu tautību, visu ticību, visu Latvijas pilsoņu prezidents. Gan to, kas dzīvo Latvijā, gan to, kas dzīvo plašajā pasaulē. Es būšu gan trūcīgo, gan pārtikušo cilvēku prezidents. Es būšu gan atstumto, gan par savu cilvēku prezidents. Mans darbs būs veltīts tam, lai mūsu Latvijā būtu vairāk solidaritātes, lai mēs visi justos novērtēti, vajadzīgi un piederīgi savai valstī.
Да, вы сказали, что вы будете президентом всех, и тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет за ее пределами, и нуждающихся, и зажиточных, и отверженных, и уверенных за свою жизнь. Как вы считаете, получилось ли у вас, много ли людей вас назовут своим президентом?
Я думаю, что моя работа именно такой была, потому что народ состоит из очень разных фрагментов, и я не могу поддерживать один фрагмент и игнорировать другие фрагменты. И я думаю, что в рамках Конституции есть воля народа, она выражена всеми.
Ну, тут и, где, кстати,
есть и позиция, и оппозиция.
Я, как я это понимаю, в моем понимании действовал на благо всего.
Да, вот по поводу народа. Ваших слов, вы сказали, что вы будете президентом и нуждающихся. И я хотела это бы привязать, может быть, к вашему праву выступать законодательными инициативами. Вот в Латвии на сегодняшний день по-прежнему один из самых высоких, средних показателей социального неравенства в Европейском Союзе. Четверть жителей Латвии, и это еще по данным на конец прошлого года, мы еще не знаем, чем этот год закончится, но четверть жителей Латвии, по данным СКДС, находится на грани бедности. Вопрос, как вы представляли, может быть, интересы этих людей, потому что у нас нет до сих пор качественно разработанного метода выплаты социальных пособий и гарантированного минимального дохода и минимальной пенсии, и это все еще рассчитывается по данным там, 2018 года, когда Министерство благосостояния посчитало продуктовую корзину и оценило ее намного выше, чем наша минимальная пенсия.
Я в процессе законодательства уже говорил, что я подавал свои предложения и в разговорах с политиками указывал, что есть неравенство, необходимо уменьшать. Но первое, что у нас есть, нам нужно запустить или ускорить экономический рост, потому что иначе мы только перераспределяем то, что у нас есть. И поэтому мое видение на следующие годы ускорить экономический рост, который в основном будет основываться или может основываться на качественном образовании, больших вложениях в науку, исследования и инновации, потому что это будет тянуть экономику вперед. И в этом случае, конечно же, те, кто меньше получали, будут получать большие доходы. И, кстати, минимальная зарплата существенно повысилась. Но я должен смотреть с точки зрения всего народа, с общей точки зрения. И поэтому эта точка тяжести способствует развитию экономики, что уменьшит неравенство. И, например, что касается специфических вопросов, например, налоговая реформа, у меня было множество предложений, не все семь принял,
да, к сожалению. Но вы говорите о стратегическом мышлении, о будущем, о том, как развивать экономику и включать в нее все больше и больше жителей Латвии, чтобы они на своих кошельках почувствовали этот экономический прирост. Но я, наверное, говорю даже о кризисных решениях и менеджменте прямо сейчас, да, о сегодняшней бедности, о том, что сегодня меняется в нашей стране или должно измениться, даже по решению Сатворсме, да, которые до сих пор еще не приняли депутаты ушедшего Сейма к сведению. И, возможно, я надеюсь, это предстоит сделать депутатам 14-го парламента.
Кризисный менеджмент – это задача правительства. Мне, как президенту, необходимо думать об устойчивом и длительном развитии. Что касается кризисного менеджмента, у меня нет никаких инструментов, чтобы что-то сделать. Это делается решениями, постановлениями Кабинета министров. Но должен сказать, что и здесь возможны улучшения в кризис-менеджменте. Например, коалиция нового правительства обсуждало, они включили в повестку дня и эти вопросы, и это отразилось в новой декларации.
Год назад также, продолжим о статистике, СКДС провел опрос об оценке различных ведомств и политика в Латвии, как относится общество к деятельности, в том числе и президента, и ваши показатели тогда достигали исторически самой низкой отметки. Я сейчас, может быть, попрошу вывести это изображение на экран, вот оно прямо за вами, с другой стороны. Да, вот. И вашу работу тогда положительно оценивали 25% человек, отрицательно 60% респондентов. И я говорю, это вот самые низкие показатели за всю историю, вот, новейшей истории страны свободной. Считаете ли вы такую оценку оправданной в сравнении с другими президентами?
Тоже могла бы быть лучше. Это еще один вопрос, но это проявление периода кризиса. Но хочу еще раз подчеркнуть, мой приоритет — развитие и рост государства. Кто-то об этом должен думать, кто-то должен об этом думать и должен разрабатывать предложения. Я это делал, я делал это очень интенсивно, и именно это главная задача президента. Президент — это не актер, который должен быть популярен любой ценой.
Я посмеюсь себе с вами не согласиться. Вы сказали, что в кризисное время очень сложно нравиться людям, да, и они всем недовольны, и в том числе властью. Но это не показывают наши прошедшие выборы, когда премьерская партия с таким успехом стартовала на минувших выборах. Значит, людей все-таки...
Я сказал, рационально.
Нужно смотреть на рациональное принятие решения, это первое. И второе, как это оценивать? Рациональное решение, я действительно вижу, что граждане решили и в своем голосовании были достаточно рациональны. И голосовали за соответствующие партии, соответствующие списки. Конечно же, другой вопрос, как оценивается отдельные политики. Это отдельный вопрос. И я должен сказать, что несмотря на это общее недовольство из тех альтернатив, которые у нас были на выборах, все общество, граждане выбрали достаточно хороший состав.
И все-таки повторю, думаете, много людей назовут вас своим президентом?
Этого я не знаю. Я предполагаю, что часть да, часть нет, но у президента задача думать о государственной долгосрочной перспективе, и я это последовательно, действительно последовательно делал, но
у людей
гораздо важнее зачастую ежедневные проблемы, но кто-то должен думать о государственной долгосрочной перспективе. Так как мы живем сейчас, в 2022 году, это связано с решениями, которые были приняты в 2012 году, 10 лет назад. И если бы тогда были приняты лучшие решения, сегодня мы жили бы лучше. Кто-то должен это делать, и это я считаю своей обязанностью как президента.
К окончанию срока полномочий 13-го парламента вы вручили президентские медали некоторым политикам, которые не были переизбраны. Сейчас можно вывести эту фотографию, изображение на экран, и вы вручили им медали за вклад, по вашим словам, важные для латвийского общества реформы. И среди награжденных был и министр обороны, еще действующий Артис Пабрикс, и министр юстиции Янис Борданс, и председатель комиссии по правам человека и общественным делам депутат Сейма, бывший Артус Кай, Каймиņš и также председатель комиссии Сейма административно-территориальной реформы Юрис Пуца. И я, может быть, хочу напомнить, но, безусловно, я уверена, что вы об этом знаете, что некоторые из людей на фотографии, получивших медали, были неоднозначно восприняты многими жителями Латвии. Юрис Пуце, ну, некрасиво, используя слово, подставился, пытаясь через своих однопартийцев получить пропуск Рижской думы для стоянки в Эцриге. Артурс Каймиņš был замешан в скандалах о семейном эмоциональном насилии, в злоупотреблении алкоголем. И это все очень известные, широко известные публике вещи. Мягко скажем, депутаты не образцы для поведения. Есть какая-то этика поведения. И особенно, когда мы, наверное, говорим о законотворцах. Или для вас это ничего не значит?
Это небольшая награда выдается за то, что эти люди оставили свой положительный вклад в законодательство. И действительно, эти четыре человека это и делали. Это не за моральное поведение, это я не оцениваю, но в любом случае мы сегодня живем с другим административно-территориальным делением, которое по определенным причинам лучше, чем раньше.
У
Юриса Пуце были большие заслуги в этом. По поводу Артиса Пабрикса даже и речь не идет. Его заслуги очень большие. Укрепление нашей армии и также Борданса, укрепление правосудия. Именно за эту работу. Если мы говорим об Артурсе Каймиņше, это интересный случай, как человек из совершенно нерационального, с нерациональным поведением, как это было раньше, смог измениться и стать рациональным и действовать рационально в рамках демократического спектра, так сказать. Но главное, конечно, что он продвигал законодательство о СМИ, что для нас сегодня очень важно.
И
это были единственные соображения, почему я это делал, почему я присвоил эту медаль. Я думаю, что нам нужно оценивать объективно. А президент должен быть
объективности, вы никак не смешиваете даже там профессиональные навыки человека и его личные качества, особенно когда
речь заходит...
В этом случае, специально определяя как вклад в законодательство, законотворчество, или, например, как в случае Пабрикса, укрепление армии, да, это объективный вклад, от которого получаем пользу.
Как вам кажется, не будет ли это таким, я бы сказала, плохо выученным уроком для других? То есть можно себе позволять какие-то недопустимые вещи, надеясь, может быть... Я не знаю, помнили ли вы о тех мною перечисленных фактах, когда вручали эту медаль, или руководствуясь исключительно политическими их заслугами, и даже не усомнились в этом?
Я оценивал объективно, я еще раз повторяю, я оценивал объективно, исходя из того, каким был вклад этих лиц. Скажем так, если бы это было за пределами демократического спектра, кто-то высказал бы такие мысли, которые несовместимы с политическими установками нашей Конституции, конечно, это бы оценивалось. Но в любом случае, здесь мы смотрели исключительно на этот вклад объективно.
Хочу затронуть еще несколько случаев с вашим участием, которые породили, ну, наверное, целую волну негодования, особенно в социальных сетях и в том числе в средствах массовой информации. Кстати, вы пользуетесь соцсетями? Твиттер, Фейсбук, Телеграм?
Я думаю, что...
Это признак непрофессионального политика, если он в своих действиях в значительной степени следует за возбужденными социальными сетями. Я, конечно же, в меру слежу, принимаю к сведению, но должен сказать, что на мои действия влияет мой анализ в отношении того, что требуется государству и или обществу.
Это главное.
Мой анализ, исходя из тех источников информации, которые я использую и считаю надежными.
Какими источниками информации вы пользуетесь чаще всего?
Я
использую как латвийские источники, так и иностранные источники информации.
Вы говорите о соцсетях, что вы иногда следите за тем, что происходит. У вас свой личный аккаунт, это там Твиттер?
То,
что поддерживает государственная канцелярия, предоставляет информацию о том, что я делаю.
В августе в интервью латвийскому радио вы заявили следующее. Власти Латвии должны... сейчас... Я попробую перевести. Отрицательный эффект заключается в том, что одна небольшая часть, русская часть общества, нелояльна нашей стране, и наша задача разобраться с ней, а именно изолировать ее. И эта фраза надела много шума, и поэтому спрошу у вас вот сейчас в этой студии, что вы имели тогда в виду?
Чтобы они не имели никакого политического влияния. Это важно, что у этой части не должно быть политического влияния на латвийскую демократию.
Как вам это представляется? Каким-то, я не знаю, сканером по людям проводить? Если они это граждане Латвии, вы имеете в виду возможность избираться и быть выбранным?
Или...
Я думаю, что избирателю очень... важно такое разделение. Если это ответственный избиратель, ему не следует голосовать за те политические силы, которые находятся за пределами политического спектра, в том числе те, кто ориентируется на существующий режим в России или представляет его ценности.
Когда вы говорите об изоляции, вы надеетесь только на здравомыслящего избирателя, да, который не допустит
конечно.
Власти других людей.
Да, и должен сказать...
Что
последние выборы в Сейм это доказали. Все же большинство избирает политические силы, которые стоят на основе нашей конституции. Большинство. И должен сказать, что демократия везде под угрозой. И в Латвии тоже. Мы видим и в странах Западной Европы определенная часть избирателей голосует за те политические силы, которые стоят за пределами демократического спектра. Мы не исключение. Но нам необходимо обеспечить, чтобы большинство избирателей голосовал за партии демократического спектра, которые очень разные. И они противоречат друг другу. Очень большой плюрализм. Но в любом случае этот спектр должен быть в большинстве. Это призыв и к избирателям, и осознавать, что нельзя в интересах Латвии голосовать за тех, кто не лояльны к Латвии.
Где этот определитель? Вы сказали, что спасибо большинству. Вот в парламенте мы увидели, что здравомыслящее большинство выбрало тех, кого оно выбрало, и они сейчас представляют коалицию, большинство. То есть подразумеваю, что есть и другие, которые, на ваш взгляд, я предположу, не должны были быть избранными, если вот вы говорите про этот недопуск, да, к таким важным институтам государства, как парламент. Я правильно вас поняла?
Демократия, все пилсони могут участвовать в выборах.
При демократии все граждане могут участвовать в выборах, но ответственный гражданин голосует за тех, кто за демократию, кто думает рационально, кто лоялен к своему государству. Это выбор ответственного гражданина, и поэтому призываю всех граждан голосовать ответственно, что я и видел на этих выборах. Действительно, так и было. По крайней мере, большинство. Не можем гарантировать в отношении всех, но большинство должно ответственно, должны ответственно голосовать за тех, кто основывается на Конституции, лояльны стране и думают рационально.
Вы уже сказали, что вы особо не следите за тем, что происходит в соцсетях, и не выстраиваете свои взгляды, опираясь на прочитанное в комментариях. У вас свой анализ, который складывается из получения информации из достоверных источников, вы понимаете общую картину. Но, тем не менее, многие политики нередко запоминаются обществу своими выражениями, яркими выражениями. И вы не стали исключением. Да? Может быть, вы предполагаете, о чем я говорю. 2 года назад в эфире у моей коллеги, в эфире латвийского телевидения, обсуждая пандемию, вы произнесли такую фразу: «У тех людей, которые умерли от коронавируса, Рождества не будет». И эта фраза завирусилась, да, буквально в интернете. И считаете ли вы, что она была, может быть, неуклюжей и провальной? И рефлексируете ли вы по этому поводу? Можете ли вы прислушаться к критике людей, если, конечно, она до вас доходит, да? Потому что в основном все бурление происходит в социальных сетях.
Эта фраза, конечно же, была неудачной. И бывают неудачные фразы, когда говоришь. Этим я хотела сказать, что мы все скорбим о тех, у кого не будет Рождества в тот год. И мы потеряли этих людей. Такой была мысль. И я думаю, что более или менее это было высказано. Конечно, можно в разные контексты поместить, в разные рамки. Но мысль была такая. Мы потеряли многих людей, у которых в этом году, в том году не будет Рождества. И мы скорбим об этом. Вот такая мысль.
Да,
ничего другого.
Абсолютно понятно. Как вы уже сказали, да, она неудачно, может быть, была оформлена. Но вы переживаете по таким поводам? Или нет?
Если бы я мог себе представить, что это каким-то образом вызовет такую реакцию, конечно...
Ну, первый раз слышите, да?
Нет, я потом узнал, но если бы я тогда себе мог представить, я бы по-другому сформулировал.
Еще мы, как журналисты, хотим у вас попросить пояснить один случай, который произошел в самом начале этого года, в январе, во время открытия памятника Гуннарсу Астре, как раз у нас в Риге. И вы тогда не сняли шляпу перед исполнением государственного гимна. Но ничего, наверное, с каждым может случиться. Но вот у нас закон предусматривает, что мужчины, я зрителям поясняю, они должны снимать головные уборы, если во время публичных выступлений играет гимн. И подобное неуважение даже наказывается штрафом до 700 евро. И позже ваша советница Айва Розенберга, она сообщила, что вы приносите извинения перед обществом и очень огорчены случившимся. Вопрос наш такой: а почему вы не сделали тогда этого лично, не принесли извинения, а извинялись через свою советницу?
Потому что она отвечает за эти вопросы, но я должен сказать так. В тот день было очень холодно, и обычно я шляпу не надеваю. Я просто вот думаю о том, что произошло. Я думал о том, что происходит, и забыл, что у меня шляпа на голове. Я думал, это был торжественный момент, о нем я думал, о Гуннарсе Астре, и забыл. Поэтому я бы сказал, да, очень жаль, что я забыл, и я прошу за это прощения.
Такая
ситуация может случиться, и так у меня получилось, к сожалению.
И не считаете это странным, что попросили вашего представителя извиниться?
Я думаю, что это тот случай, который предназначен для представителя коммуникации, который об этом и говорит, да?
Еще хотела вас спросить по поводу референдумов. Вы сказали, что вы бы понизили эту планку до 75 000 голосов ровно в два раза. И буквально сегодня вы сказали, что вопрос о партнерских отношениях стоит вынести на обсуждение в обществе. Тогда у меня вопрос... Какую роль играет
сатворсма?
Я это не сказал в связи с этим вопросом. Я сказал, что общество должно дальше обсуждать этот вопрос. Это не означает, что обязательно должен быть референдум.
Когда говорили о том, что общество...
Видите ли, Сейм может решать и по поводу этого гражданского союза. И сейчас было решено не принимать решение, но есть часть общества, которая считает, что нужно об этом говорить,
нужно
основать такой институт, гражданский союз, и дальше будут идти дискуссии. Тут нет двух мнений.
Если вы говорите, что это недвузначно понятно, и обществу надо продолжать дискуссировать, а зачем продолжать дискуссии, если вот есть вердикт Конституционного суда?
Конституционный
суд, то есть суд Сатворсмы, установил, что нужно изменить норму закона о труде. Сейм это и сделал. Закон о труде был изменен. Но речь идет о более широком решении. Это более широкое решение. Это решать обществу, представителям этого общества. То есть,
Насколько мне известно, не изменена главная норма, чтобы все пары могли использовать отпуск по уходу за ребенком. И они этого, да, добиваются, но решением судов. Они автоматически.
Была изменена норма закона о труде, и она это включает в себя.
Вопрос к вам, кстати, о шляпе. Вы тогда заплатили штраф или вам не был он выписан как административное нарушение?
Я ничего дальше не получал, но если бы получил, я бы, конечно же, заплатил, потому что я очень сожалею о том, что я тогда не вспомнил об этом.
Вопрос вам профессионального характера как юристу. Мы сейчас все ждем, когда эта ужасная бесчеловечная война в Украине закончится, и Россия понесет ответственность за все совершенные преступления. И все говорят сейчас о будущем, о скамье подсудимых в Гааге, о Путине. Но в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции Международного уголовного суда. И вопрос к вам такой. Каким трибуналом и как вообще в реальности мир может судить Россию за все совершенные преступления?
Да, сейчас ни один международный суд не отвечает и не может рассматривать вопрос нападения России на Украину. И это нападение является самым большим преступлением 1945 года, потому что не было такого преступления за одним исключением. Исключение — это Кувейт, это нападение Ирака в 1991 году на Кувейт, когда Ирак занял страну и аннексировал ее, но международное сообщество, коалиция стран под руководством США вернуло независимость Кювейту. Таким образом было ликвидировано это нарушение. И поэтому необходимо дать юридическую оценку агрессии России, и поэтому есть эта мысль, что необходимо создать специальный трибунал для оценки агрессии России. Такие прецеденты были. Есть и трибунал по Югославии, который 20 лет работал. Есть по Либерии, Сьерра-Леоне, Руанде трибуналы. В большинстве случаев с принятием Совета Безопасности ООН, но это не обязательно, это можно делать и также с акцептом Генеральной Ассамблеи ООН, могут и другие организации, например, Совет Европы, или просто на основании договора между странами. Страны с одинаковым мнением создают такой трибунал. И может быть и гибридная модель. Частично это может быть связано с украинским законодательством, судьи и так далее. Такая идея есть и в международных отношениях. Идеи зреют медленно, но я должен сказать, что в этом случае зреет достаточно быстро. Прошло только 10 месяцев с момента начала войны. И на прошлой неделе Европейская комиссия опубликовала сообщение о том, что поддерживает создание такого трибунала. И надеюсь, что он будет создан. Вопрос, где? Ну, может быть, если это с частичным участием Украины как гибридный вариант, то определенные это Киев, или если это за пределами Украины, это может быть и Рига, был Нюрнбергский трибунал, может быть, Рижский трибунал, или в любом другом месте. Но я должен сказать, что важно, чтобы сохранить стандарт международного права. Если мы этого не делаем, в этом случае, я имею в виду международное сообщество, принимаем такие действия. И это, конечно же, означает, что это допустимо, и так это может привести к, скажем, такой свободной агрессии, как это было, может быть, в XIX веке, когда любое государство могло нападать на другую страну. Мы не хотим этого допускать, и поэтому трибунал важен.
Но я так понимаю, когда вы говорите о создании специального трибунала, вы имеете в виду, что судить и выносить эти вердикты мы будем когда-то в будущем, а не здесь и сейчас. Какие у нас есть... Вот нам надо ждать этого падения режима, чтобы преступники были обезоружены, и тогда мы можем... Или нет?
Нет,
этого не требуется. Не нужно ждать. Можно это и сейчас делать.
Но, attiecīgās amatpersonas fiziski
будут ли сидеть соответствующие должностные лица на скамье подсудимых, это отдельный вопрос. Этого обязательно не требуется. Главное, это юридический вердикт в отношении лиц, но еще более в отношении ответственности российского государства, например, в отношении выплаты репараций Украине. И там очень важно, что все российское государство несет ответственность за участие и финансирует восстановление Украины. И это тоже важно.
Время нашего эфира подходит к концу. И, наверное, закончить это интервью я хотела бы нами. Мы общественные СМИ. Мы мультимедийная платформа нацменьшинств «Русова СЭМ». Спасибо, что вы сегодня пришли к нам в гости. Хотела вас спросить о том, что вы думаете на наш счет, о нашем существовании и о нашей работе.
Я
думаю, что LSM LSM принадлежит к тем СМИ, которых я в Латвии назвал бы сравнительно заслуживающих доверия, надежных СМИ, и важно, что такое СМИ существует, LSM. Вопрос именно о русском языке. Я думаю, что одной части смотрит эту передачу, и я думаю, что так и может быть, но в принципе о политике, об обществе нам нужно говорить всем вместе, а не отдельно на русском языке, отдельно на польском языке, отдельно на литовском языке и отдельно на латышском языке. Латышский язык — это наш общий язык, поэтому я думаю, что к этому мы стремимся.
Я тоже правильно я поняла, в идеальном вашем представлении, в принципе, такой редакции, как Русова СЭМ, быть в принципе, не должно.
Я думаю, что есть
специфические вопросы, которые важны польскому меньшинству, русскому, цыганскому меньшинству. Я думаю, тогда такие передачи были бы важны. Но если речь заходит о наших общих вопросах, я думаю, что мы должны общие вопросы обсуждать на общем языке.
Спасибо большое. Несмотря на то, что мы сегодня общались на разных языках, я благодарю. У меня в гостях сегодня был президент Латвии Эгилс Левитс. И благодарю всех наших зрителей, которые были с нами, смотрели нас и, я надеюсь, будут смотреть. Всего вам доброго. Увидимся завтра в это же время. Пока.